Творчество Хемингуэя. Эрнест Хемингуэй, 1899-1961 годы жизни. Судьба и творчество американского писателя Эрнеста Хемингуэя с хронологической точностью отразили в себе все перипетии исторической судьбы целого поколения американцев и европейцев, на долю которых пришлись две мировые войны, тревожные, разочаровывающие и мрачные послевоенные периоды. Эти полвека станут для писателя временем поисков и обретения своего места в литературе, обретения мировой славы, но одновременно и утраты своих идеалов, своей родины, Соединенных Штатов, с которой он порвет, избрав для себя положение добровольного эмигранта в Европе. Он закончит свою жизнь на Кубе, выстрелом в голову. Его трагедия будет воспринята как заключительный акт трагической судьбы многих его современников из числа тех, кого еще в 20-е годы называли потерянным поколением. Кончилась Первая мировая война, на которой десятки тысяч молодых людей, американцев, немцев, англичан, французов, отправлялись, охваченные душевным порывом, во имя защиты Отечества, идеалов демократии, и потерпели страшное духовное банкротство, ибо привычные моральные устои, представления о патриотизме, верности, доблести оказались на поверке ложью, а они сами лишь пушечным мясом. Опустошенные и потерянные для послевоенной мирной жизни, они быстро сгорали в пьяном угаре, либо кончали жизнь самоубийством, не оставив после себя следа. Лучшие из них выразили в своем творчестве смятение и боль целого поколения. Среди них был и Хемингуэй. После войны писатель поселился в Париже. Об этом периоде он расскажет в своей последней книге «Праздник, который всегда носишь с собой», 1960 год. Здесь же выходит и его первая книга рассказов «В наше время», 1925 год, объединенных одной темой – воспоминаниями о минувшей войне, одним героем – Ником Адамсом, который открывает в творчестве писателя галерею потерянных героев. Здесь же вырабатывается и особый хемингуэевский стиль, лаконичный и сдержанный, названный самим автором «Принцип айсберга». Хемингуэй исследует состояние своих героев, стремясь передать их душевную неустроенность и опустошенность, чувство вселенского одиночества и ощущение того, что распалась связь времен, и некому ее восстановить. Не случайно название сборника взято из обыденного молитвенника «Пошли нам мир, о Господи». Свое дальнейшее развитие тема потерянного поколения получили в повести «И восходит солнце» 1926 год, где, как и в новеллах, автор рассказывает о трагедии тех, кто остался жив, но не может найти себя, приспособиться к послевоенной жизни. Однако наиболее ярким воплощением трагедии поколения современников писателя, произведением, принесшим ему мировую славу, стал роман «Прощай, оружие», 1929 год. Хемингуэй воссоздает в этом произведении сам процесс рождения потерянного героя. Вновь, как и ранее, героем его является американец, отправившийся, подобно автору, добровольцем на Первую мировую войну. Рассказывая о перипетиях судьбы своего героя, Фредерика Генри, писатель использовал собственный военный опыт, поэтому картины войны и этапы истории героя поразительно достоверны и реальны. Вот Генри оказывается на поле боя, и фронтовые события представляют ему войну в совершенно ином свете. Розовая мишура болтовни о войне за демократию лишь прикрывала братоубийственную бойню. На фронте идет беспрерывный дождь, свирепствует холера, измученные, брошенные на произвол судьбы солдаты наносят сами себе увечья. В этом аду и оказался герой. Самый сильный эпизод в книге связан с отступлением итальянских войск после их разгрома под Капаретто. Бессмысленная жестокость войны усиливается действиями молодых штабных офицеров, которые вели допрос отступивших военнослужащих с неподражаемым бесстрастием и законоблюстительским рвением людей, распоряжающихся чужой жизнью, в то время как их собственной ничто не угрожает. И расстреливали. В числе приговоренных к расстрелу за дезертирство был и Генри, но ему удалось спастись бегством. «Я решил забыть про войну», — говорит герой. «Я заключил сепаратный мир». Он прощается со своим оружием. «Я создан для того, чтобы есть, пить и спать с Кэтрин. Вино и любимая женщина. Вот чему хочет отныне посвятить свою жизнь Генри, бывший лейтенант итальянской армии». Хемингуэй сопоставил как-то героев своего романа с бессмертными образами из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Он имел на это право. Роман «Прощай оружие» – это книга не только о войне, это книга о нежной, верной, преданной и трагической любви американца Фредерика Генри и англичанки, медсестры Кэтрин Баркли. Превосходно запечатлены автором этапы нарастания чувства героев. На смену цинизму лейтенанта, поначалу искавшего только интрижки, на смену переживаниям девушки, потерявшей на войне жениха, приходит истинная любовь, светлая и немеркнущая. И эта любовь так прекрасна, под ее влиянием люди становятся настолько лучше, содержательней и богаче душой, что война воспринимается во всей своей бесчеловечности и варварстве с необычайной убедительностью. Смерть Кэтрин и ребенка во время родов как бы подчеркивает полное крушение надежд Генри на счастье. Он все потерял. В конце романа нет никакой описательности, только напряженный и ничего как будто не значащий диалог, когда слова не проникают вглубь сознания, а произносятся автоматически. Горе. Пожалуй, это даже не то слово, которым можно было бы определить состояние героя. Для него это просто конец. Конец не только какой-то эпохи, конец всего, чем он жил, во что еще верил. С Кэтрин умерла и любовь, то единственное, что служило ему опорой в мире. И больше ничего нет. А то, что было, было тщетно. Романом «Прощай, оружие» Хемингуэй завершает тему потерянного поколения не только в своем творчестве, но и во всей европейской литературе 20-х годов. Начало нового десятилетия было сопряжено для писателя с глубоким кризисом. Прежняя тема и герой себя исчерпали, новых он не находил. Почти все время до середины 30-х годов Хемингуэй проводит на рыбной ловле либо на охоте в Африке. Сборники «Смерть после полудня» 1932 год, «Зеленые холмы Африки» 1935 год. К этому периоду в жизни писателя относятся еще многозначительные слова. С юности он любил рыбную ловлю и охоту. Если бы он не тратил на них столько времени, он бы, пожалуй, написал гораздо больше. С другой стороны, он, возможно, бы застрелился. Во второй половине 30-х годов начинается новый этап в творчестве писателя. Миру вновь грозит опасность войны, фашизма. Его восприятие жизненных проблем становится наиболее острым и проницательным. В его произведения входит трагическая тема проклятых денег, калечащих душу, талант и жизнь человека. Повести «Снега Килиманджаро» 1936 год, «Недолгое счастье» Фрэнсиса Маккомбера 1936 год, роман «Иметь и не иметь» 1937 год, главным итогом которого стали слова героя: «Человек один не может ни черта». С началом гражданской войны в Испании в 1937 году Хемингуэй вновь отправляется добровольцем в страну, которую любил, хорошо знал и которой посвятил столько прекрасных строк, чтобы воевать на стороне республиканцев. Он покинет ее только с последними отрядами испанских борцов. Почти все эти полтора года писатель находился на передовой. Война против франкистов возродила Хемингуэя. «Мы знаем, что война – это зло», – писал он. «Однако иногда необходимо сражаться». Событиям в Испании он посвятит множество очерков, пьесу «Пятая колонна», но главным его произведением станет роман «По ком звонит колокол» 1940 год. Отличительной особенностью романа станет его герой, не потерянный одиночка, а широко и активно мыслящий участник общеевропейского сопротивления фашизму. Все, что происходит на страницах этого произведения, будет подтверждать важнейшую мысль, заключенную в самом его названии. Человек неотделим от человечества. Он отвечает за всех, и все в ответе за трагедию, переживаемую каждым из людей. В годы Второй мировой войны Хемингуэй вновь в гуще мировых событий. Свою яхту «Пилар» он переоборудовал под судно, которое в течение 2 лет вместе со своим хозяином вело борьбу с немецкими подлодками. Им было написано множество очерков и статей, которые были объединены в антологию «Люди на войне». В 1952 году писатель издает повесть, принесшую ему всемирно известную славу и звание Нобелевского лауреата «Старик и море». Это произведение представляет собой редкостный в мировой литературе образец единства героически возвышенного содержания с четкой, почти прозрачной архитектоникой и удивительным сплавом разностилевых, романтических, фольклорных, сказочно-притчевых элементов. Тема мужества, несгибаемости человеческого духа волновала писателя в течение всей его жизни. Повесть «Старик и море» можно рассматривать как апофеоз, как лебединую песнь творчества Хемингуэя. Аллегорический смысл повести выражен словами самого героя, 84-летнего старого рыбака-кубинца. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. Произведение воспринимается как подведение черты под прожитой жизнью, поэтому оно глубоко философично, поэтому и герой его старик. Сантьяго действительно очень стар. На его руках виднелись глубокие шрамы. Они были стары, как трещины в давно уже мертвой безводной пустыне. Иссякают силы, но не утрачен, не сломлен могучий, неукротимый дух в этом немощном теле. Человеческая гордость и достоинство простого рыбака не позволяют ему спокойно и покорно дожидаться своего смертного часа. Не случайно его глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который не сдается. В очередной раз, один, старик отправляется в море за большой рыбой. Он поймает ее, гигантского марлина. Кульминацией в повести служит сцена единоборства героя с рыбой, напоминающие собой известные фольклорные, сказочные поединки героев со стихиями природы. Главный конфликт здесь смещен во внутренний, психологический план. Он в самом герое. Это ему нужно было прежде всего самому себе доказать, что он не сломлен. Он борется не столько с рыбой, сколько со своей немощью и выходит победителем. Поэтому не так уж и важно, что старик привез лишь остов рыбы. Ее сожрали акулы, которых было слишком много для измученного и безоружного человека. Для героя важно другое. Он выдержал. Вернувшись в свою хижину, он засыпает. Старику снились львы. Это суровая вещь, но в то же время она прекрасна и великолепна, как прекрасен и великолепен его величество человек, скажет один из американских критиков. С 1945 года Хемингуэй жил на Кубе, где и умер в 1961 году. Куба и Европа – две точки на Земле, куда неутомимый скиталец и искатель приключений Хемингуэй всегда спешил. Куба манила его удивительными людьми и океаном. Европа, Париж навсегда останутся для него праздником, который всегда с тобой. Аудиостатья «Эрнест Хемингуэй» из книги «100 великих мастеров прозы. Литература 20 века» озвучена на сайте myaudiolib.ru. Читала Надежда Прокма.